Довезем, Яков Васильевич, как вы полагаете? — спрашивал Волконский. — Ежели морозы будут, довезем, пожалуй. Ну, а ежели оттепель, то дело дрянь. День был солнечный. Белые цветы мороза на окнах чуть-чуть оттаяли. Виллиев взглянул на них с досадою. Все боялся, что начнется оттепель. — Вот тоже гроб, — заговорил он опять. — Едва втиснули покойник. — Извольте-ка упаковать на 2000 верст. Того и гляди, свинец раздавит голову. Ну, можно ли делать гроба из домовых крыш? — Ох, не говорите, — простонал Волконский, — что-то будет, господи! — Давно я хотел вам сказать, князь, — продолжал Виллия, помолчав. — Тут по городу ходят слухи возмутительные. — Какие слухи? — Повторять гнусно. — Это насчет куклы? — Вы тоже слышали? — Да, насчет куклы. И будто бы государь не своею смертью умер. — Ох, мерзавцы! — воскликнул Волконский с негодованием. — Ну что же с ними, дураками, делать? — Как что? — Схватить, во строк посадить, выпороть, особенно этого святого-то ихнего, как его, Федора Кузьмича, что ли? — Да, пожалуй. А вы говорили Дибичу? — Говорил. — Ну что же? — Да вы сами знаете его. Дует свой пунш и ухом не ведет. С меня, говорит, и так дело довольно. Некогда мне заниматься бабьими сплетнями. Но посудите, князь, это чести моей касается. И памяти моего благодетеля я этого так оставить не могу. Прошу ваше сиятельство по прибытии государя-наследника доложить немедленно. Да-да, конечно, только бы приехал, простонал опять Волконский. А что, разве не скоро? Ничего не известно. Курьера за курьером шлю, и все, ответа нет. Сегодня и Дибич с минуты на минуту ждет. Хотел быть здесь, да что-то не идет. Уж не послать ли за ним? А, вот и он, легок на помине. Открылась дверь из погребальной залы и повеяла оттуда ледяною стужею, как будто замороженная мумия дохнула смертным холодом. — Ну что, ваше превосходительство, какие новости? — поднялся Волконский навстречу Дибичу. Тот ничего не ответил, подошел к столу, где всегда стояла для него бутылка рому, налил, выпил и тяжело опустился в кресло у камина. В движениях его, кособоких, ползучих, как у краба, который под камень прячется, в искаженном лице... Вся рожа накоса, — вспоминал впоследствии Волконский, — в рыжих волосах, взъерошенных и в бегающих глазках было что-то зловещее. — Уж не пьян ли? — подумал Волконский. — Какие новости? — проговорил, наконец, Дибич сдавленным голосом и расстегнул воротник мундира, как будто задохся. — А вот какие! Курьер из Варшавы вернулся ни с чем. — Как ни с чем? — А так, что поворот от ворот. Депеш моих не распечатали, курьера не приняли. Тотчас же ночью спровадили вон из города, запретив, чтоб с кем-нибудь виделся. — Что вы говорите? Что вы говорите? — воскликнули вместе Виллия и Волконский. — Не верите, господа? Я и сам не поверил. Да вот прочесть не угодно ли? Дибич подал письмо. Волконский стал читать и побледнел. — Что такое? Что такое? Господи! Виллия тоже прочел, и лицо у него вытянулось. Письмо было от великого князя Константина Павловича. Он сообщал, что с соизволения покойного государя-императора уступил право свое на наследие младшему брату, великому князю Николаю Павловичу, в силу... Рескрипта Его Величества от 2 февраля 1822 года. Посему ни в какие распоряжения не могу войти, а получите вы оные из Санкт-Петербурга, от кого следует. Я же остаюсь на теперешнем месте моем и нового государя-императора таким же, как вы, верно подданным, а за сим желаю вам лучшего. — Какой же рескрипт? — спросил Вилли, опомнившись. — Не могу знать, — ответил Дибич. — Государь ничего не говорил вам? — Ничего. — Но последняя воля его неизвестна. — Как же перед смертью не вспомнил? — Да вот не вспомнил, должно быть, забыл. — И вы забыли? — Я... Нет, я не забыл, я имел честь докладывать его сиятельству неоднократно, — злобно посмотрел Дибич на Волконского. Но тот ничего не ответил, сидел как в столбнике. — Что такое, Господи! — шептал, точно бредил. Вдруг вскочил, всплеснул руками и вскрикнул. — А присяга-то как же, присяга-то! Ну что ж, вчера присягнули одному, завтра присягнем другому. С присягой, видно, не церемонятся, — усмехнулся Дибич, и лицо его еще больше перекосилось. — Только вот примет ли Николай Павлович корону, это ведь тоже еще неизвестно. Ну, а пока между царствие, государь умер, наследника нет, и неизвестно, чья Россия. Дибич встал, подошел опять к столу, налил и поднял стакан. — Честь имею поздравить, господа, с двумя государями. Или не с одним. И выпил. Вилли хотел что-то сказать, но Дибич остановил его. — Стойте, еще не все. Это сюрприз номер первый, а вот и номер второй. В бумагах покойного я нашел донос о политическом заговоре обширнейшем, распространенном в войсках по всей империи. Не сегодня-завтра начнется революция. Может быть, уже и началась где-нибудь. А мы тут сидим и не знаем. — Вот тебе, бабушка и Юрьев, день, — пролепетал Волконский и хотел еще что-то прибавить, но язык отнялся, голова закинулась, лицо помертвело, он лишился чувств. — Эй, черт, этого еще не доставало, — проворчал Дибич. — Что с ним, удар, что ли? Когда Вилли смочил ему виски водою, развязал галстук и дал понюхать соль, Волконский очнулся, но размяк, раскис окончательно. — Калоша старая! — подумал Дибич с презрением. Вдруг обе половинки двери из уборной с шумом распахнулись, высунулась голова Егорыча внезапно, как будто нечаянно, но тотчас же спряталась, и, шурша шелковой рясой, вошел в комнату отец Алексей, такой величавый, благообразный и торжественный, что никто не подумал бы, что он с пьяным лакеем у дверей подслушивал.